Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так, чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать. А если не заговорит, то промолчать. Шкатулку кабинетному камердинеру велел спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится. Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает. «А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфазории себя оправдали?» Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось. «Нимфазория, — говорит, — ваше величество, — все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не смогли». Государь отвечает: «Ты старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может». Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что тулики просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит: «Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверхпонятие сделано». Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала. Государь посмотрел и сказал: «Что за лихо?» Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей: «У тебя на руках персты тонкие. Возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфазории брюшную машинку». Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфазория все-таки ни дансе не танцует и ни одной вариации, как прежде, не выкидывает. Платов весь позеленел и закричал: «Ах, они шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они мне ничего так сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил». С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит: «У меня и так все волосы при учебе выдраны. А не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение». «Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили». Левша отвечает: «Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили. Возьмите в самый сильный мелкоскоп и смотрите». Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился. «Я тебе, — говорит, — такой-сякой эдакой, еще задам». И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя, благая мати, пречистая и чистая», и дальше как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: «Попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят», потому они его терпеть не могли за храбрость. Когда вел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит: «Я знаю, что мои русские люди меня не обманут», и приказал подать мелкоскоп на подушке. В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло, сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал: «Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится». Платов докладывает: «Его бы приодеть надо, он в чем был взят и теперь очень в злом виде». А государь отвечает: «Ничего, ввести как он есть». Платов говорит: «Вот иди теперь сам, такой этакой перед очами государю отвечай». А левша отвечает: «Что ж, такой и пойду и отвечу». Идет в чем был. В опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а азямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван, но ничего, не конфузится. «Что ж такое, — думает, — если государю угодно меня видеть, я должен идти. А если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было». Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит: «Что это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?» А левша отвечает: «Так ли, ваше величество, изволили смотреть?» Вельможи ему кивают, дескать, «не так говоришь», а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. Государь говорит: «Оставьте над ним мудрить, пусть его отвечает, как он умеет». И сейчас ему пояснил: «Мы, говорит, вот как клали». И положил блоху под мелкоскоп. «Смотри, говорит сам, ничего не видно». Левша отвечает: «Это, к ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее». Государь вопросил: «А как же надо?» «Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает».
«Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко».
«А что ж делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно, тогда все и удивление окажется». Положили, как левша сказал, и государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял. Взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал: «Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста, ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали». Стали все подходить и смотреть. Блоха действительно была на все ноги подкована, на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное. «Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в 5 миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено, какой русский мастер ту подковку делал».
«И твое имя тут есть? — спросил государь.
«Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет».
«Почему же?»
«А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал. Я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может».
Государь спросил: «Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?»
А левша ответил: «Мы люди бедные, и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявший». Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему 100 рублей дал и говорит: «Прости меня, братец, что я тебя за волосы отодрал». Левша отвечает: «Бог простит, это нам не впервые такой снег на голову». А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать. Потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфазорию уложить и отослать назад в Англию, вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это неудивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам смог показать работу и каковы у нас в Туле мастера есть. Платов его перекрестил. «Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе мои собственные кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно». Так и сделал, прислал. А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туликовских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть. Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскую кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды. Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались, но как левше после представления государю по платовскому приказанию отказанная винная порция в волю полагалась, то он, не евший, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному, «Ай-лю-ли, сетре-жу-ли». Это очень хорошо по-французски. Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку. А левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе народ, а тот сейчас его и отвел в пищеприемную комнату. Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить не умеет. Но потом догадался, опять просто по столу перстом постучит, да в рот себе покажет. А англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно. Но он что ему неподходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студень в огне. Он говорит: «Это я не знаю, чтоб такое можно есть», и вкушать не стал. Они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая. Вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой. А те лица, которым курьер нимфазорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел. А самого этого мастера, говорят, мы сейчас хотим видеть. Курьер их припроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он». Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе за руки. «Камрад», — говорят, — «камрад, хороший мастер! Разговаривать с тобою со временем после будем, а теперь выпьем за твое благополучие». Спросили, много вина и левше первую чарку, а он с вежливостью первой пить не стал, думает, может быть, отравить с досады хотите. «Нет, — говорит, — это не порядок, и в Польше нет хозяина больше, сами вперед кушайте». Англичане всех вин перед ним опробовали, и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил. Они заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера: «Что он, лютеранец или протестантист?» Курьер отвечает: «Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры». «А зачем же он левой рукой крестится?» Курьер сказал: «Он левша и все левой рукой делает». Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу, и курьера. И так целые 3 дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли. И совсем освежевшие начали расспрашивать левшу, где он и чему учился и до каких пор арифметику знает. Левша отвечает: «Наша наука простая. По псалтирию да по полусоннику, а арифметики мы немало не знаем». Англичане переглянулись и говорят: «Это удивительно». А левша им отвечает: «У нас это так повсеместно». «А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?» «Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в псалтире что-нибудь насчет гадания царь Давид неясно открыл, то в «Полусоннике» угадывают дополнение». Они говорят: «Это жалко, лучше бы, если бы вы из арифметики по крайности хоть 4 правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь «Полусонник». Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машинке расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусные, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана, и ее подкова кнесть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает, и дансе не танцует». Левша согласился. «Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные». А англичане сказывают ему: «Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет». Но на это левша не согласился. «У меня, — говорит, — дома родители есть». Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял. «Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница старушка, и привыкший в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании. Вы, — говорят, — обвыкните, наш закон примите, и мы вас женим». «Этого, — отвечает левша, — никогда быть не может».
«Почему так?» «Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правоотцы, так же точно должны верить и потомцы». «Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете. Мы того же закона христианского в то же самое Евангелие содержим». «Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее». «Почему вы так это можете судить? У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства». «Какие?» «А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы, и горботочивые главы, и мощи, а у вас ничего, и даже кроме одного воскресенья никаких экстренных праздников нет, а по второй причине мне с англичанкой, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет». «Отчего же так?» — спрашивают. «Вы не пренебрегайте, наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные». А левша говорит: «Я их не знаю». Англичане отвечают: «Это не важно, суть узнать можете, мы вам грандеву сделаем». Левша застыдился. «Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить?» И отнекался. «Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам не идет, и если бы об этом дома в Туле узнают, надо мною большую насмешку сделают». Англичане полюбопытствовали. «А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?» Левша им объяснил наше положение. «У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности». Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет, и такого обыкновения не водится. А левша говорит: «Это тем и приятнее, потому что таким делом, если заняться, то надо с обстоятельным намерением. А как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?» Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают. «Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали, какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете». Тут левша им уже откровенно ответил: «Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности. Тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то нагавочки. Совсем точно обезьяна сапожу, плисовая тальма». Англичане засмеялись и говорят: «Какое же вам в этом препятствие?» «Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она из-за всего этого разбираться станет». «Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?» «Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой. Всякое в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят». Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали: «Для чего вы морщитесь?» Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены. Тогда ему по-русски в прикуску подали. Им показывается, что это будто хуже, а он говорит: «На наш вкус этак вкуснее». Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут. «А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим». На это он согласился. Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел, и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство. И металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть, работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятие. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка. Все, что который мастер делает, на долбицу смотрит и с понятием сверяет. А потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит. Что на циферях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует. Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимания обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит: «Это и мы так можем». А когда старого ружья дойдет, засунет палец в дулу, поводит по стенкам и вздохнет: «Это, говорит, против нашего не в пример превосходнейше». Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает: «Не могу ли, говорит, я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?» Ему говорят: «Которые тут были, те, должно быть, глядели. А как, говорят, они были, в перчатке или без перчатки? Ваши генералы, говорят, парадные, они всегда в перчатках ходят, значит, и здесь так были». Левша ничего не сказал, но вдруг начал беспокойно скучать, затосковал и говорит англичанам: «Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен, и все, что мне нужно было видеть, я уже видел, а теперь я скорее домой хочу». Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: «Отпустите». «Мы на буреметр, — говорят, — смотрели. Буря будет, потонуть можешь. Это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее твердиземное море». «Это все равно, — отвечает, — где умереть. Все единственно, воля Божия. А я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательству достать». Его силам не удерживали, напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкой на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под президент сядет и спросит: «Где наша Россия?» Англичанин, которого он спрашивает, рукой ему в ту сторону покажет или головой махнет, а он туда лицом обратится и нетерпеливо в родную сторону смотрит. Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты не идет, под президентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит. Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал. «Нет, — отвечает, — мне тут снаружи лучше. А то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается». Так все время и не сходил до особого случая, и через это очень понравился одному полшкиперу, который на горе нашего левши умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает. «Молодец, — говорит, — рус, — выпьем!» Левша выпил, а полшкипер говорит: «Еще!» Левша еще выпил, и напились. Полшкипер его и спрашивает: «Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?» Левша отвечает: «Это мое дело». «А если так, — отвечал полшкипер, — то давай держать с тобой аглицкое парей». Левша спрашивает: «Какое?» «Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно, что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка». Левша думает: «Небо тучится, брюхо пучится, скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно, пари держать все-таки веселее будет». «Хорошо, — говорит, — идет. Только чтоб честно».
«Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь».
Согласились и по рукам ударили. Началось у них пари еще в Твердиземном море. И пили они до рижского динаминда, но шли все наравне и друг другу не уступали. И до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас же то же самое и другому объявилось. Только полшкипер вид черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин. Левша говорит: «Перекрестись и отворотись, это черт из пучины». Англичанин спорит, что это морской водоглаз. «Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст». А левша отвечает: «Если так, то швыряй». Полшкипер его взял на закорки и понес к борту. Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и свою пари выдержать, а горячего студенгу с огнем им не подавать, потому что у них внутри может спирт загореться. Так их и привезли в заперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл. А тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Английскую набережную, а левшу в квартал. Отсюда судьба их начала сильно разниться. Англичанина, как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину, а сверху шубы покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли. А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают: «Кто такой и откуда вы, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?» А он от болезни, от питья и от долгого колтыхания так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет. Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли, и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить. Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал, потом поймал городовой извозчика только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорее ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут, ухи рвут, чтоб в память пришел. Привезли в одну больницу, не принимают без тугамента. Привезли в другую, и там не принимают. И так в третью и в четвертую. До самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обуховинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают. Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить. А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю внутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит: «Где мой русский комрад? Я его искать пойду». Оделся и побежал. Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину. «Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать». Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел. «Разве так можно? У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина». Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову, он простые чувства имеет». Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.
«Как же, — говорит братец, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл. Только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь, потому что я уж совсем отслужился и полную пуплекцию получил. Теперь меня больше не уважают. А ты беги скорее к коменданту Скобелеву. Он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает». Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал, какая у левши болезнь, от чего сделалась. Скобелев говорит: «Я эту болезнь понимаю.
Только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут. Я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын Сольского». Но только когда Мартын Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок аппарат раскололся. И он одно только мог внятно выговорить. «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». И с этой верностью левша перекрестился и помер. Мартын Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышову доложил, чтобы до государя довести. А граф Чернышов на него закричал: «Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся, в России на это генералы есть». Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. Тот Мартын Сольский Чернышову о левше и напомнил, а граф Чернышов и говорит: «Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, тебе же и достанется». Мартын Сольский подумал, и вправду отопрется, так и молчал. А доведи они левшины слова в свое время до государя, в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был. Теперь все это уже дела минувших дней и предания старины. Хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства, но как олицетворенный народную фантазию миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно. Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле. Машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд. Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень человечкиной душою. 1881 год.